Представила Александра Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Резкий скачок цен на продукты питания в России. Эксперты спорят, как преодолеть инфляцию. Бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области. По меньшей мере трое убитых. Возвращение Будды. Выставка в Петербурге. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в последнее время, как известно, по всей России был отмечен резкий рост цен на продовольствие. Однако в некоторых регионах в последние дни цены удалось стабилизировать. Но, как отмечают эксперты, сделано это было чаще административными, а не рыночными методами. Тему продолжает мой коллега Олег Кусов.
Рост цен в некоторых регионах страны остановлен. Власти на местах договорились с предпринимателями, как, например, это сделал глава Челябинска Михаил Юрьевич. Руководителей крупнейших торговых сетей он вызвал себе на совещание. О чем шла речь на этом совещании, узнаем у нашего корреспондента Александра Валиева.
За последний месяц цены в Челябинске на продукты растут катастрофически быстро. Мясо и овощи подорожали на 30%, также выросла цена фруктов. За хлеб теперь приходится выкладывать на 20% больше, чем раньше, а за подсолнечное масло на 50%. Областные и городские власти, исполняя поручения президента, пытаются сдержать рост цен. А вот что рассказали в пресс-службе мэрии.
Глава города Челябинска провел совещание с представителями основных крупнейших торговых сетей города. Его итогом стало совместное решение о снижении торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Помимо этого, глава города сообщил, что существует договоренность, согласно которой в ближайшее время крупнейшие хлебокомбинаты, а также первый молочный комбинат города Челябинска не будут повышать цены на свою продукцию.
Торговцы пообещали мэру снизить цены на хлеб первого сорта и хлеб урожайный, сыр российского производства, молоко в полиэтиленовой упаковке, яйцо первой категории. Во всех крупных торговых сетях будет вывешено объявление с перечнем конкретных продуктов, на которые будет снижена цена.
Это был наш корреспондент Челябинске Александр Валиев. И в Краснодаре местная администрация договорилась с участниками продовольственного рынка о фиксированных ценах. Рассказывает наш корреспондент Иван Петров.
До конца текущего года в Краснодарском крае решено не поднимать цены на определенные виды молока, кефира, подсолнечного масла, творога, сметаны и яиц. Эксперты рынка называют предложенные властью меры нерыночными. Однако признают, что в сложившихся условиях дефицита сырья административное вмешательство – единственная мера для поддержания баланса на рынке продовольствия. Глава Краснодарского края Александр Ткачев, обращаясь к главам городов и районов, а также сельхозпроизводителям и переработчикам, назвал ситуацию с ценами на продовольствие критической, а в ряде крупных городов – катастрофической. Конец цитаты. Таким образом, власть объявила, что цены на социальные продукты будут заморожены до Нового года. Губернатор пообещал остановить цены до тех пор, пока пенсионеры не начнут получать новую повышенную пенсию. Там же были озвучены результаты исследования потребительского рынка Краснодарского края. Чемпионом по росту цен стали зерновые. Так, цены на продовольственную пшеницу выросли на 75%, а на кукурузу более чем в два раза. На 50% подскочили цены на подсолнечное масло, а на майонез на все 60%. На молочные продукты цены выросли на 10-60%, а на яйцо до 40%. По словам губернатора, вопросом борьбы с ценами вплотную занимается прокуратура. И если выявится группа лиц, договаривающихся друг с другом, то реагировать краевая власть обещает жестко. Отпускные цены на молоко жирностью 2,5% не должны превышать 18 рублей 20 копеек за пакет. Потолок для сметаны установлен 63 рубля за килограмм, а масло подсолнечное должно стоить не более чем 45 рублей за литр. Но по мнению независимых экспертов, никакого реального снижения цен на более-менее продолжительный период добиться этими мерами не удастся. К тому же запрет на вывоз сырья из одного региона является антиконституционным, так как нарушает закон о едином экономическом пространстве. В лучшем случае дешевое сырье вывезут в Кубани без скандала, а в магазинах и на рынках начнутся перебои.
Рассказывал наш корреспондент в Краснодаре Иван Петров. О сложившейся в России ситуации, о фактическом замораживании цен в нескольких регионах, мой коллега Михаил Соленков побеседовал с известным экономистом Евгением Гантмахером.
Те меры, которые сейчас принимают российские власти, региональные в первую очередь, не могут ли они привести к последующему даже не росту, а взлету цен на продовольствие?
В первую очередь, вот то, что местные власти начали административно сдерживать цены, конечно, приведет к их какому-то замораживанию на, видимо, ну, какой-то короткий срок, там, 1, 2, 3 месяца. Я понимаю, что сейчас цель – это выборы 2 декабря, и, естественно, у региональных властей есть некие цели по голосованию за Единую Россию, там не менее там 60, может быть, даже более процентов, и все вот эта катавасия с ценами, конечно, это сильно подрубает. Поэтому, конечно, цены на продукты питания в ближайшие месяцы, я думаю, будут либо заморожены, либо будет повышение очень небольшое. Но есть последствия, которые тоже должны проявиться. Первое последствие – это то, что резко сузится ассортимент продукции, которая будет на рынке. То есть останется только та продукция, ну, допустим, только тот вид молочной продукции, где у производителя, у оптовика, у торговца есть какой-то запас с точки зрения прибыли. Потому что, конечно, даже 1-2, там, 3 месяца никто в убыток себе торговать не будет. То есть это означает, конечно, обеднение на прилавках, я в этом практически уверен. Второе. Я думаю, что вот такое замораживание цен, оно в ближайшее время уже начало приводить к вообще ажиотажному спросу, который уже даже есть в Москве. Потому что люди, конечно, по большому счету, вот здесь к вопросу о всплеске цен, люди, по большому счету, они, конечно, не верят в то, что цены будут стоять на месте теперь всегда, или длительное время. Люди прекрасно понимают, что это связано с сиюминутными политическими соображениями, и поэтому лучше купить крупу сейчас, чем через полгода, когда она будет стоить в два раза дороже. И что касается всплеска цен. Да, я думаю, что, скорее всего, когда пройдут вот эти две политические кампании, декабрьская и мартовская по выборам президента, скорее всего, цены будут отпущены. И вот этого административного давления, такого сильного, уже вряд ли он будет в таком количестве присутствовать. И вторая половина следующего года, особенно после лета, когда относительно дешевые продукты появляются на нашем рынке, вот следующей осенью, они будут очень тяжелыми.
В этой ситуации, понятное дело, выигрывать покупатель, ну, пока, по крайней мере. А вот договариваясь с продавцами, что взамен региональные власти могут предложить?
А взамен региональные власти ничего не предлагают. Если вы думаете, что это речь идет о равноправных переговорах, когда, с одной стороны, сидят представители бизнеса, допустим, торгового, а с другой стороны сидят представители власти, и они очень сильно дискутируют, это совершенно не так. В данном случае эти все переговоры сводятся к ультиматумам со стороны администрации. И мы прекрасно понимаем, что эти ультиматумы очень действенны, потому что у региональных властей административный ресурс очень большой в отношении бизнеса. Это и самые разнообразные проверки, регистрации, сертификации, это выделение разрешения на строительство там новых магазинов, тех же самых участков земельных и прочее, прочее, прочее. В данном случае бизнес, он ничего не получает от такого рода переговоров. Другое дело, что, конечно, мы имеем такое явление, и это факт. Мы имеем сговоры, конечно, достаточно многочисленные, распространенные, между производителями, между оптовиками, между теми же самыми торговыми сетями о ценах.
С экономистом Евгением Гантмахером беседовал Михаил Соленков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли по меньшей мере 3 человека. Около 20 получили ранения. Подполковнику ФСБ Павлу Рягузову предъявлено официальное обвинение в рамках расследования дела об убийстве Анны Политковской. В Волгограде суд отменил постановление об аресте Олега Михеева, президента группы «Диамант» и лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия», подозреваемого в неуплате налогов. В Москве сегодня ночью было совершено несколько нападений на британских граждан. Четверо из шести пострадавших госпитализированы. Предположительно, это болельщики, приехавшие в Москву на футбольный матч Россия-Англия. Суд в Москве отклонил иск Платона Лебедева о защите чести и достоинства. Совладелец группы «Минотеп», находящийся в заключении, обратился в суд в связи с тем, что прокуратура распространила о нем информацию, которую он называет заведомо ложной. Президент Украины Виктор Ющенко поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко, выдвинутую оранжевой коалицией на пост премьер-министра. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы», аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени. Его проведет Ефим Фиштейн. Темы выпуска: Ингушетия глазами чешского журналиста. Насколько реальны усилия Сербии по поимке Ратка Младича? Слушание в американском конгрессе о случаях насилия в школах на расовой почве и как разводятся устрицы в Черном море. Итак, все эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Ведущий Ефим Фиштейн. Эфир в 22 часа по московскому времени. Ну, а я вновь приветствую в нашей студии Андрея Бабицкого, который на этот раз подготовил обзор публикации в американской печати. Андрей, давайте начнем с той же темы, с которой вы начали ваш обзор европейской печати. Что пишут по поводу визита Владимира Путина в Тегеран?
«Нью-Йорк Таймс» сегодня пишет о том, что декларация прикаспийских государств о неиспользовании силы в этом регионе едва ли серьезно изменит сегодняшнее соотношение сил и уменьшит возможность США для нанесения удара по Ирану. Проблема ядерной программа Ирана затмила остальные. В высказываниях Путина сквозит давняя обеспокоенность Кремля тем, что он считает ползучим наращиванием американского военного присутствия в Центральной Азии. После теракта 2001 года в США Пентагон создал в Киргизии военную базу для поддержки операции в Афганистане, а также расширил сотрудничество с Азербайджаном. В частности, заключил соглашение о модернизации бывшего советского аэродрома на его территории. Пентагон также имеет договоренность о том, чтобы грузовым военным самолетом по пути в Афганистан разрешили садиться для дозаправки в Туркмении. Присутствие США в регионе и их сотрудничество с местными властями тревожит Москву, а потенциальный доступ Вашингтона к модернизированным аэродромам в двух государствах, граничащих с Ираном, Азербайджаном и Туркменией, подкрепляет гипотезу, что эти аэродромы могут быть использованы для поддержки военных действий против Тегерана. Хотя Путин и Ахмадинежад высказались решительно, их заявления, по-видимому, имеют скорее политическое, чем военное значение и не знаменуют собой отхода от нынешнего положения дел. Поскольку американские войска сосредоточены в Ираке и других странах Персидского залива, а в регионе также присутствуют авианосцы и подводные лодки, неясно, есть ли необходимость каких-либо из прикаспийских стран для удара по Ирану. А вот как комментирует итоги Каспийского саммита журнал «Тайм». Напротив, возрождающая свою экономику Россия рассматривает противостояние по поводу Ирана в качестве дополнительной возможности для укрепления своих стратегических позиций, утраченных с распадом СССР. Она отталкивает США, считая, что Вашингтон использует свою мощь для разрушения влияния Москвы на территории бывшего Советского Союза, которую она считает своим огородом. Такая стратегическая направленность заставляет Россию искать точки соприкосновения и общей позиции с теми режимами, которые в ссоре с Вашингтоном. Наиболее важной страной в этом ряду является Китай. По иронии судьбы, сегодня Москва и Пекин действуют более согласованно против американской мощи, нежели во времена Холодной войны, когда их коммунистические партии были на ножах.
И какие еще темы в вашем сегодняшнем обзоре американской прессы, Андрей?
Wall Street Journal, статья называется «Торговое хулиганство России». Торговля – один из излюбленных методов Путина в борьбе с беспокойными странами ближнего зарубежья. Одной из жертв этой тактики – Польша – решила не поддаваться на угрозу, заявив, что если Россия не откажется от шантажа, то она не пустит ее во Всемирную торговую организацию. Представитель польского министерства сельского хозяйства объявил ультиматум в понедельник. И не где-нибудь, а в Москве. Это произошло почти через два года после того, как Россия запретила импорт всей мясной продукции из Польши по санитарным причинам. Сегодня же Кремль предупреждает о возможности распространения эмбарго на молочные и другие продукты. Ни один человек в здравом уме не поверит в то, что в России более высокие санитарные стандарты, чем в Европейском Союзе, который объявил польские мясные продукты безопасными и годными для продажи в странах блока и на экспорт. Со стороны Кремля это политика. В марте 2006-го он также запретил импорт грузинских и молдавских вин, чтобы надавить на прозападные правительства этих бывших республик. Какой бы ни была мотивация Польши, она справедливо напоминает о том, что от путинского режима пока нельзя ожидать игры по правилам. Чиновники ЕС правы, говоря, что участие России в глобальной торговой системе, основанной на правилах, выгодно всем. Но правы и поляки, указывая на то, что Москва должна сначала доказать, что она стремится быть достойным членом клуба.
Большое спасибо, Андрей. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега Андрей Бабицкий. Восемнадцать часов 21 минута в Москве. Вернемся к одной из важнейших тем сегодняшнего дня в России. Прокуратура возбудила несколько уголовных дел по факту беспорядков, произошедших минувшей ночью в Кировградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области. По последним данным, там погибли двое воспитанников и один сотрудник колонии, госпитализированы 5 сотрудников и 8 заключенных. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Территориальное подразделение Следственного комитета прокуратуры России возбудило уголовные дела по статьям 105 «Убийство» и 212 «Массовые беспорядки», рассказывает руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области Елена Тищенко.
16 октября в 22:15 группа воспитанников Кировоградской воспитательной колонии покинула помещение своих отрядов. Была совершена попытка прорыва через основное ограждение. Часовыми постов было применено огнестрельное оружие. Один воспитанник получил смертельное ранение. После неудачной попытки преодоления основного ограждения колонии, воспитанники осуществили поджог нескольких помещений колонии. Для стабилизации обстановки на территорию колонии были введены сводный отряд сотрудников ГУСИН России по Свердловской области и отдела специального назначения. При проведении режимно-профилактических мероприятий получили телесные повреждения разной степени. 6 сотрудников воспитательной колонии, к сожалению, один скончался в реанимации.
Очевидцы говорят, что пожар на территории колонии был сильным.
Они начали стрелять часов 10 вечера, и к 12 часам все загорело. Горело долго, стреляли очень долго. 3:30 утра еще были выстрелы. Сейчас говорят, что это была медсанчасть, корпуса жилые горели, где они сами живут. Некоторые люди подходили к самой колонии, их милиция разгоняла.
К 5:00 утра 17 октября ситуация была взята под контроль. Днем стало известно, что скончался еще один раненый воспитанник колонии, и количество жертв достигло 3. Тогда же появилась информация о том, что местонахождение нескольких воспитанников колонии неизвестно. После проверки списочного и фактического состава воспитанников, которая закончилась в 14 часов по местному времени, эти подозрения не подтвердились. Днем в Кировград из Москвы прибыл директор Департамента правового регулирования, анализа и контроля подведомственных федеральных служб Минюста России Юрий Яковлев. В Кировградскую воспитательную колонию, прервав поездку по области, срочно выехала Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. При мэрии Кировграда создан оперативный штаб, где работают руководители областной прокуратуры, ГУВД, Управления исполнения наказания и правительства области. Прокуратура начала проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства в деятельности воспитательной колонии номер 2. За день в Кировград съехались родственники многих подростков-воспитанников колонии. Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области разместила на своем интернет-сайте пофамильный список всех, кто госпитализирован, с указанием степени тяжести состояния. Но очевидцы говорят, что многим родственникам требуется психологическая помощь. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 18:24. В Саратовском государственном университете вновь обострился конфликт между ректоратом и деканом исторического факультета, считающим, что администрация вуза политизирует образование и целенаправленно дискредитирует его самого за несогласие с такой политикой. Из Саратова передает корреспондент «Свободы» Ольга Бакуткина.
Над входом в здание исторического факультета висит большой плакат «Единая Россия студентам». Весной прошлого года вице-спикер Госдумы, депутат от Саратовской области Вячеслав Володин, был здесь на открытии нового корпуса. Праздник испортил журналист, задавший вопрос о строительных недоработках. В итоге решением ректора Леонида Косовича был уволен декан ИСТФАКа Велихан Мирзиханов. С той поры между факультетом и ректоратом продолжается борьба, обострившаяся в предвыборный период. Теперь речь идет не только об увольнении декана, но и о реструктуризации факультета, говорит декан ИСТФАКа профессор Велихан Мирзиханов.
Практика показывает, что сначала факультет лишают руководителя, а потом уже с факультетом делают все, что хочет администрация. Так было с факультетом гуманитарных и социальных наук, которую просто ликвидировали.
Сейчас профессор Мирзиханов пишет бесконечные объяснительные записки по поводу дискредитирующих его статей, опубликованных в местных газетах на коммерческой основе. Помимо этого, продолжаются увольнения сторонников опального декана. С поста заведующей кафедрой истории средних веков, которой она занимала 15 лет, уволена профессор Нина Девитайкина.
В университете идет тотальное выжигание земли, По нашему факультету Пелихан Салман Ханович первый лишился места заведующего, потом Игорь Рудольфович Плеве по кафедре истории цивилизации. Увы, остается констатировать, что наш университет и дальше скатывается вниз. И боюсь, что при этой ректорской команде мы ничего другого не дождемся.
Должность заведующего кафедры выборная, но весной нынешнего года в университете создан большой ученый совет, в который включены сотрудники филиалов вуза и колледжей, заинтересованные в поддержке ректора. Рассказывает профессор кафедры истории России Вадим Парсамов.
Само значение выборы теперь поменяло смысл. Мы-то всегда считали, что выборы, когда мы выбирали, кафедра выбирает себя заведующего. Этот заведующий, опять же, абсолютным большинством голосов избирается на ученом совете факультета. После этого большой совет университета его кандидатуру проваливает. Ректор создал большинство, ну, не абсолютным, но достаточное для принятия нужных решений.
Администрация университета утверждает, что конфликта в вузе нет, есть просто ряд нарушений в работе декана Мирзиханова. Сотрудники ИСТФАКа считают, что причина конфликта не в межличностных отношениях декана и ректора, говорит профессор Парсамов.
Идет явная политизация университета, что противоречит университетскому уставу, поскольку университет вне политики, вне идеологии. Каждый человек может иметь определенные партийные убеждения, политические. Но, находясь в университете, он обязан все свои партийные пристрастия оставить за университетскими стенами. У нас же партия «Единая Россия» здесь присутствует в полный рост. Для университета тоже ужас.
В том, что университетская демократия несовместима с политической конъюнктурой, уверен профессор Мирзиханов.
Здесь работают самые разные люди, абсолютно свободные. И я думаю, что главный раздражитель для ректората не только я, сколько факультет, который по сути своей является свободным. Здесь каждый преподаватель чувствует себя свободным. Он может читать лекции так, как он хочет. Он может высказывать свои убеждения. Такое ощущение, что вот свободный факультет, состоящий из свободных преподавателей, просто не вписывается в нынешнюю миросистему.
Михаил Ковалев, когда возник конфликт с ректоратом, был еще студентом. Сейчас он аспирант ИСТФАКа.
Очень больно видеть, когда унижают моих учителей, когда на них льется ушат грязи, когда тратятся огромные средства на статьи, порочащие честь и достоинство уважаемых профессоров. Борьба, в которой участвуют в том числе там, и аспиранты, и студенты, это не просто борьба там, за Пелихана Салмановича Мирзиханова, это вообще борьба за здравый смысл, борьба за университетскую демократию, борьба за традиции исторического факультета и борьба против политизации исторического образования в нашей стране.
Говоря о своем видении будущего университета, ректор Леонид Косович сказал, что это должна быть не флотилия кораблей, а один огромный корабль, двигающийся строго по курсу. Как следует из исторического опыта, величина корабля – не гарантия от катастрофы. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а в 21 час по московскому времени в нашем эфире «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. В сегодняшнем выпуске рассказ о фестивале слэм-поэзии в Берлине. Есть ли еще в мире голландцы? Нидерландская дискуссия о национальной самобытности. «Царьград между Италией и исламом». Репортаж с последних итальянских выставок в рубрике «Русский европеец». Сегодня представлен Борис Слуцкий и завершит «Европейский час» рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым в 9 вечера. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 3 человека, около 20 ранены. Подполковнику ФСБ Павлу Рягузову предъявлено официальное обвинение в рамках расследования дела об убийстве Анны Политковской. В Волгограде суд отменил постановление об аресте Олега Михеева, президента группы «Диамант» и лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия», подозреваемого в неуплате налогов. В Москве сегодня ночью было совершено несколько нападений на британских граждан. Предположительно, пострадавшие – это болельщики, приехавшие в Москву на футбольный матч «Россия-Англия». Суд в Москве отклонил иск Платона Лебедева о защите чести и достоинства. Совладелец группы «Минотеп», находящийся в заключении, обратился в суд в связи с тем, что прокуратура распространила о нем информацию, которую он называет ложной. Президент Украины Виктор Ющенко поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко, выдвинутую так называемой «оранжевой коалицией», на пост премьер-министра. Парламент Турции должен рассмотреть сегодня запрос правительства о возможности проведения военной операции на севере Ирака. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутта подтвердила, что в четверг возвращается на родину после 8 лет добровольной ссылки. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций сообщила о задержании своего сотрудника в столице Сомали Могадишо. Правозащитная организация «Фронтлайн», базирующаяся в Дублине, обеспокоена состоянием здоровья узбекской правозащитницы Мутабар Таджибаевой, которая содержится в тюрьме. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию партийных списков кандидатов на выборах в Государственную Думу. Выборы состоятся 2 декабря этого года. Совет Федерации России со второй попытки принял закон о введении 2 уровней высшего образования в стране – бакалавриата и магистратуры. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 17 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 октября 1971 года. Программа «Обзор самиздата». Брошюра Роя и Жареса Медведевых «Кто сумасшедший» была написана в 70-м году. Она сперва вышла в самиздате, а потом была напечатана по-русски в Лондоне в издательстве «Макмиллан». В брошюре описан случай с Жаресом Медведевым, которого насильно увезли в сумасшедший дом, но через 3 недели выпустили. У микрофона обозреватель Всеволод Славин.
Жарес Медведев – крупный ученый, генетик. Его конфликт с властями идет от его научно-публицистической деятельности. Потому что он опубликовал целый ряд книг, которые сначала ходили в самиздате, потом вышли за границей. Одна из них – «Биологическая наука и культ личности». И вот в 70-м году его пытаются отправить в сумасшедший дом. Есть косвенные, весьма убедительные данные, что инициатива исходила высшего руководства КГБ из Москвы или, может быть, даже из ЦК. В Москве провели ряд угрожающих бесед с людьми, которые подписывали письма протеста против заключения Жареса Медведева в психиатрическую больницу.
Ведущий Виктор Франк.
Каковы же уроки этого дела Жареса Медведева?
Комментатор Евгений Гранов.
Главный урок в том, что сейчас уже нельзя скрыть имена тех, кто участвует в преступлениях против человечности. Одно из участвующих лиц – это главный врач Калужской психиатрической больницы Александр Ефимович Лившиц. Он выискивал политические, идеологические основания, по которым можно было бы заключить Медведева в психбольницу. В качестве доказательств того, что все это дело было инсценировано куда-то из Москвы, является и поведение министра здравоохранения Петровского. Петровский защищал позицию этих органов.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но самое замечательное в этом деле – это тот факт, что его выпустили. Кто ему помог?
Передовая советская общественность. Писатели, из них такие известные, как Каверин, Твардовский, Тендряков, а из академиков Капица, Там, Семенов, Астауров, Сахаров. Помимо этого, большая группа ученых, докторов наук, профессоров, представителей других групп советской интеллигенции.
Всеволод Славин.
Мне хотелось бы добавить, что Рой Медведев в конце книжки говорит, успех или неудача этих жестоких и преступных экспериментов по насильственному вмещению здоровых людей в психиатрические больницы зависит от поведения и позиции нашей общественности.
Круглый стол, посвященный брошюре Роя и Жареса Медведевых «Кто сумасшедший?» Радио Свобода. 17 октября 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий Игорь Померанцев.
Букеровская премия присуждена ирландской писательнице Энн Энрайт, которую критики и букмекеры считали аутсайдером. Ей будет вручен чек на 50 тысяч фунтов стерлингов за роман «Собрание», написанный в жанре семейной саги. Это 4-й роман писательницы. В этом году главными кандидатами на Букера считались Иэн Макьюэн и Ллойд Джоунс. По словам Энн Энрайт, на премиальные деньги она купит новую кухню. Президент Европейского союза вещания Райна Константинова заявила в Берлине, что радио продолжает привлекать все большее число слушателей в Европе и в мире. В Европе насчитывается около 95 миллионов радиослушателей, которые слушают радио около 3 часов в день. По словам Константиновой, интернет стал естественным союзником радио и увеличил радиоаудиторию. BBC собирается сократить более 2800 рабочих мест, чтобы покрыть бюджетный дефицит, составляющий 2 миллиарда фунтов стерлингов. Совет попечителей обсудит это предложение дирекции корпорации в четверг. BBC также предлагает продать свой телевизионный центр на западе Лондона. Арабский поэт Адонис, более четверти века живущий во Франции, удостоен норвежской литературной премии имени поэта-классика Бьёрнстьерне Бьёрнсона. Адониса наградили за обновление поэзии как литературного жанра. Лауреат получит 18 500 долларов. В последние годы Адониса несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию. Среди прежних лауреатов премии имени Бьёрнсона армяно-турецкий журналист Грант Динг, убитый в январе 2007 года напротив редакции газеты в Стамбуле. В начале будущего года BBC покажет 5-серийный фильм, снятый по дневникам Анны Франк. Во время Второй мировой войны семья голландских евреев-франков пряталась от нацистов в Амстердаме. Однако в августе 44-го их убежище было раскрыто. Девочка Анна Франк, которая вела дневник с июня 42-го по 1 августа 44-го года, умерла в марте 45-го года в концлагере Берген-Бельзен. Роль Анны Франк исполнит молодая английская актриса Элли Кендрик.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В Петербурге в Государственном Эрмитаже открылась выставка под названием «Возвращение Будды». Это памятники культуры из музеев Китая. На выставке побывала наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
На экспозиции представлено 72 памятника скульптуры, живописи и фарфора из 3 китайских музеев – музея города Циньчжоу, музея города Цяньцзиня и музея провинции Шаньдунь. Скульптуры 5-го, начала 6 веков были обнаружены совсем недавно, в 96 году, на западе Циньчжоу, во время строительства спортивной площадки. Это статуи в основном из известняка, а также из мрамора и гранита, несколько из глины, металла и дерева. Почти все они позолочены и раскрашены. Раскрашены в разные цвета. Открытие 400 скульптур стало сенсацией в научном мире. Оно восполнило пробел в истории буддийского искусства и даже в некоторой степени изменило представление о традициях средневековой китайской скульптуры, говорит научный сотрудник отдела Востока и Эрмитажа Кира Самасюк.
42 скульптуры. Это история их происхождения из этой ямы, сокровищницы. Реставраторы китайские, они до сих пор даже не очистили землю. Такое налипание земли на груди. Я даже сказала, что вот не буду выставлять такую скульптуру. Но у них свои представления, наши бы, конечно, ее очистили.
Но разное понимание своих задач разными школами реставраторов не мешает скульптурам быть прелестными. И загадочная улыбка на устах каждой скульптуры удивляет и тревожит спустя 1000 лет после их создания.
Вот сначала там конец 5 века. Потом видно, что меняется слегка стиль начала 6 века. А потом вдруг резкая, очень острая перемена, связанная с сильным индийским влиянием. И в каталоге даже я дала одну индийскую скульптуру как образец. Совершенно поразительное сходство. Но письменных источников, исторических источников о том, что в это время вдруг возникли какие-то такие связи с Индией, пока нет. Мы все знаем одного художника. Он сагдиец. Сокт – это район Самарканда. И сагдийцев было очень много в Китае вообще. И вот про этого одного художника китайские критики старинные писали, что в его платьях как будто бы выходит из воды. И вот это выходит из воды прекрасно видно на скульптуре.
Кроме скульптуры, на выставке представлена традиционная живопись на шелке и бумаге. Выставка – это большое событие не только для ученых, но и для художников, поскольку демонстрирует совершенно новый взгляд на пластику, а также для буддологов и представителей буддийской общины Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18 часов 41 минута. Вы слушаете Радио Свобода, рубрику «Политика онлайн». Для нашей программы сегодня подготовил Кирилл Комрин.
Здесь не о чем говорить, кроме того, что Сесилия Саркози не появлялась в качестве супруги президента на официальных мероприятиях, начиная со дня взятия Бастилии в июле. Представитель Саркози Мартинон подтвердил, что она не будет сопровождать супруга в государственном визите в Марокко, который состоится на следующей неделе. В нормальных обстоятельствах она должна быть там.
Парижский обозреватель «Лондонской Таймс» Чарльз Бремнер обсуждает в своем блоге на сайте этого издания слухи о грядущем разводе президентской четы. Бремнер справедливо замечает, что обсуждать особенно нечего. Фактов, кроме указанных им, нет никаких. Поэтому, будучи британским журналистом, да еще и работающим в респектабельном консервативном издании, он пишет не о сути дела, которой пока еще нет, а о том, как распространяются эти слухи и о том, как президентское окружение реагирует на них. В частности, о том, как Давид Мартинон отвечал на жадные расспросы журналистов.
«Было совершенно нечем дышать в похожей на обувную коробку комнате для брифингов рядом с Елисейским дворцом. Давид Мартинон, молодой дипломат, который работает представителем Саркози, отбил все вопросы о президентском браке с презрением. Что так хорошо умеют делать выпускники Эколь Националь де Администрасьон? У меня нет совершенно никаких комментариев по этому поводу». Все, что он сказал. «Может быть, вы соизволите пофилософствовать по поводу отказа от комментариев на эти сообщения?» — спросил один из разочарованных писак. «У меня нет никаких комментариев», — последовал ответ.
Вообще же, как отмечает парижский корреспондент «Таймс», главные французские медиа проявили деликатность или просто осторожность в этой истории.
Большинство традиционных медиа были очень разборчивы в вопросе о частной жизни их правителя. Лишь несколько изданий объявили о грядущем разводе, но эти предположения так пока и не материализовались. В то же время другие, как, например, «Либерасьон», предпочли обсуждать моральный аспект распространения журналистами слухов, чтобы, не поступаясь принципами, самим дальше их распространять.
Сам Чарльз Бремнер не считает такой подход правильным и утверждает: «Частная жизнь первого лица государства является законной целью общественного интереса».
В противовес высоколобым французским коллегам, которые с наслаждением сплетничают за обедом, но не касаются этой темы в печати, я бы сказал, что ситуация с супружеством главы государства и исполнительной власти имеет отношение к общественной жизни, и граждане имеют право знать о том, что происходит.
Не будем видеть в этом очередной галафобский выпад британца. У этой точки зрения есть множество сторонников. Говорит Ален Журдан, журналист швейцарской газеты «Трибюн», которая одна из первых начала писать о возможном разводе супругов Саркози.
Эта информация имеет политическое значение. Развод президента не просто его личное дело, ведь Сесилия играет серьезную политическую роль. Она выполняла важные поручения ее мужа. В зависимости от обстоятельств, Николя Саркози то утверждает, что его отношения с Сесилией – это его личная жизнь, то говорит, что она входит в его команду. Так нельзя.
Ален Журдан, журналист швейцарской газеты «Трибюн». Политика онлайн, Кирилл Комрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 3 человека, около 20 ранены. Подполковнику ФСБ Павлу Рягузову предъявлено официальное обвинение в рамках расследования дела об убийстве Анны Политковской. В Москве совершено несколько нападений на британских граждан, приехавших в Москву на футбольный матч «Россия-Англия». Суд отклонил иск Платона-Лебедева о защите чести и достоинства. Совладелец группы «Минотеп», находящийся в заключении, обратился в суд в связи с тем, что прокуратура распространила о нем информацию, которую он называет ложной. Президент Украины Виктор Ющенко поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко, выдвинутую так называемой «оранжевой коалицией» на пост премьер-министра. Парламент Турции сегодня рассматривает запрос правительства о возможности проведения военной операции на севере Ирака. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о задержании своего сотрудника в столице Сомали Могадишо. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию партийных списков кандидатов на выборах в Государственную Думу 2 декабря.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трефилова продолжит нашу программу.
Объем промышленного производства в России в сентябре увеличился на 3% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Этот показатель стал минимальным в нынешнем году. В целом, с начала января темпы роста промышленного производства в стране составили 6,6% против 4,2% в январе-сентябре 2006 года. Совет Федерации России одобрил закон о создании в стране портовых особых экономических зон. В соответствии с документом, они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Развитие этого сектора транспортной инфраструктуры, как считает правительство, позволит России более эффективно использовать свое географическое положение. Об этом ранее говорил первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мы живем в стране с самой большой в мире территорией, где между центрами производства и потребления, а также внешними рынками, пролегают огромнейшие расстояния. То есть, с одной стороны, мы обладаем громадным транзитным потенциалом для экспорта своих транспортных услуг. А с другой стороны, и это минус, в России чрезвычайно высока доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости продукции.
Правительство России с сегодняшнего дня снизило импортные таможенные пошлины на молоко и молочную продукцию с 15 до 5% сроком на 6 месяцев. Как ранее сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, такие меры должны способствовать стабилизации цен на эту продукцию внутри страны. Общее число действующих кредитных организаций в России за 9 месяцев года сократилось на 40 и составило к 1 октября 1149, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 60, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 23. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в январе-сентябре выросло со 153 до 190. Внеочередное собрание акционеров Государственного Сбербанка, крупнейшего в стране, 28 ноября, как ожидается, утвердит бывшего министра экономического развития и торговли Германа Грефа на пост президента председателя правления банка. Как сообщил прежний глава Сбербанка Андрей Казмин, его наблюдательный совет уже утвердил эту кандидатуру.
Совет рассмотрел кандидатуру, которая выдвинута для избрания президентом-председателем правления Сбербанка России. Наблюдательный совет после рассмотрения этой кандидатуры комитета по кадрам и вознаграждениям наблюдательного совета утвердил кандидатуру господина Грефа Германа Оскаровича.
Совет Федерации России поддержал закон о дополнительной социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих службу по призыву в рядах вооруженных сил страны. Подробнее об этом документе председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Вводится два новых вида пособий. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву, которое составляет 14 тысяч рублей, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, которое составляет составляет 6 тысяч рублей. Данный вид пособия будет выплачиваться на весь период службы непосредственно военнослужащего. Деньги в бюджете федеральном на 8, 9, 10 год у нас заложены.
Количество абонентов сотовой связи в России в сентябре увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 165 миллионов 330 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ICM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился в сентябре до 113,9% против 112,8% в августе. Общий объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 38% и составил 1 триллион 300 миллиардов долларов, говорится в очередном ежегодном докладе Конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Больше всех привлекли в 2006 году прямых иностранных инвестиций Соединенные Штаты – 175 миллиардов долларов, отмечается в докладе. Вторая страна в этом рейтинге – Великобритания, почти 140 миллиардов. Третья – Франция, 81 миллиард долларов. Россия на 11 месте между Люксембургом и Швецией, за которой следует Швейцария. По данным ЮНКТАД, объем прямых иностранных инвестиций в Россию в 2006 году удвоился по сравнению с 2005 годом и составил 29 миллиардов долларов. Эти данные совпадают с экспертными оценками, сделанными в самой России, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Очень много было прямых иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции состоят из займов, кредитов. Первое. Второе – это просто покупка российских акций, чтобы их потом перепродать, то есть спекулятивный спрос. И третье – это те, кто приходит сюда, чтобы работать здесь. Вот это прямые иностранные инвестиции, и их тоже очень много оказалось, больше 30 миллиардов долларов, в 2,5 раза больше, чем годом раньше.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 90 копеек, на завтра 24,93. Евро сегодня стоит 35 рублей 37 копеек, курс на четверг 35,34. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «История Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, где вступил в силу запрет на курение в такси. Это нововведение – часть проводящейся сейчас в стране общей реформы служб такси. До конца года все турецкие таксисты обязаны оснастить свои машины кондиционерами, подушками безопасности, системой спутниковой навигации и электроподъемниками стекол. Рассказывает Елена Солнцева.
Свистят полицейские, гудят от переизбытка чувств водители. Это обычная для Стамбула многокилометровая автомобильная пробка. Стамбульские таксисты пользуются недоброй славой. Чаще всего они не бриты, многие плохо изъясняются даже на родном языке. Тесные, неудобные желтые машины стамбульских такси обычно довольно грязны. Салоны до сих пор были заполнены клубами табачного дыма. В полную громкость работают радиоприемники с заунывными фольклорными мелодиями. Из окошка одной из скопившихся в пробке машин выглядывает немолодой таксист. Клетчатая рубашка, глаза скрывают старомодные солнцезащитные очки. По словам самого Ахмета, стамбульский таксист – словосочетание почти что нарицательное, означающее неудачника, приехавшего с бедного и отсталого юго-востока страны в большой город, но не преуспевшего в поисках лучшей доли. Большинство шоферов такси с юго-востока – курды, которые работают по 7 дней в неделю, чтобы высылать деньги своим семьям. У нас каждый, отправляясь в рейс, вешает на зеркальце стеклянный синий белый павлиний глаз. Это старинное поверье. Глаз хорошо отпугивает злых духов. Я под ветровое стекло кладу еще и четки. Многие шоферы такси любят поговорить и знают все новости политики. Заговорившись, шофер часто забывает и о дороге, и о скорости. Запросто может разогнаться до 150 километров в час. По данным турецких СМИ, более 17 тысяч водителей такси не имеют профессионального образования. Есть и такие, кто отправляется подзаработать на улице, вообще не имея водительских прав, одолжив автомобиль у своего соседа. По словам
Ишана Анера, которого называют лучшим таксистом Стамбула, водители часто отличаются и полным неуважением к пассажирам. В Стамбуле начали выдавать лицензии водителям такси. Это для борьбы с незаконными левыми частниками, которые порочат имидж таксистов, потому что бывают грубы. Они вступают в конфликты с пассажирами, могут открыть дверь и выкинуть не понравившегося им пассажира прямо посреди улицы. На Стамбульской улице сегодня можно видеть рекламные плакаты, на которых изображен таксист с зонтиком в руках, сопровождающий своего пассажира. Чтобы изменить имидж таксистов, городские власти организовали специальные курсы обучения и тренировки водителей, где изучают культуру общения с пассажирами, правила дорожного этикета и английский язык. Раздавались и более радикальные предложения. Например, строго запретить в салонах громкую музыку, обязать таксистов овладеть несколькими иностранными языками, выучить историю Стамбула как свои 5 пальцев и вдобавок предлагать пассажирам зонтик, если на улице идет дождь. Впрочем, идея сопровождать клиента с зонтиком вызвала неоднозначную реакцию. По словам окончившего курсы Ахмета, это сделает бесконечной и без того легендарную стамбульскую дорожную пробку. Мы очень хотим внедрить у себя европейские стандарты обслуживания. Если таксисты будут культурнее общаться с пассажирами, возрастет и приток туристов, и наша прибыль. С этой целью организованы специальные курсы водителей такси. По окончании выдают сертификаты, которые уже получили более 6000 водителей. Недавно в Стамбуле появились особые круглосуточные так называемые русские такси. Говорящий на русском языке шофер поможет донести вещи, привезет кратчайшим путем в нужный отель и по дороге развлечет разговорами об истории города. Этот сервис пользуется большой популярностью у торговцев челноков из стран СНГ, ежедневно сотнями прибывающих в аэропорты города. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Традиционный вопрос, каковы?
Добрый вечер. Ну, Андрей, три, пожалуй, главных темы выделю я сегодня в своей программе. Во-первых, расскажем о массовых беспорядках в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области, что стало причиной бунта. Ключевой вопрос, каковы условия содержания заключенных или воспитанников в этой колонии. Цель Владимира Буковского, который вступил в кампанию по избранию нового президента России, создать поддержку политической оппозиции в России. Так говорит сам известный советский диссидент. Насколько выполнима такая задача? Почему российское общество во многом равнодушно сейчас относится к словам о строительстве либерального демократического общества? Наконец, в конце программы поговорим о неполитической теме. Ключевой матч отборочного турнира чемпионата Европы для сборной России. Способна ли эта команда обыграть англичан? Итог игры будет через 2 часа, и мы с спортивным обозревателем «Радио Свобода» успеем по горячим следам обсудить то, как играли англичане и россияне на поле Лужников. Таковы главные темы эфира. Открою программу через 1:10.
Я благодарю Андрея Шаро, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей» в нашу московскую студию придет первый заместитель председателя комитета Госдумы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» мой коллега Владимир Бабурин. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все прикаспийские государства подтверждают свою приверженность договору о нераспространении ядерного оружия.
В результате досрочных выборов изменился парламент, изменилась власть.
Любые операции за пределами наших границ будут направлены исключительно против
террористов. Лауреатом Букеровской премии по литературе стала ирландская писательница.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит радио.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.